Мама в тюрьме. Как арестовали маму, мы не слышали. Мы проснулись утром, и, как обычно, около нас были тетя Варя и бабушка, монахиня Евникия, прожившая в нашей крохотной кладовой целых 27 лет. Вечером отец пришел с работы и сказал нам, что мама уехала к дедушке, который заболел. Настолько удивило внимание, которое с того дня стали нам оказывать наши тетушки, Раиса Вениаминовна и Зинаида Евграфовна, приходившие с того дня к нам чуть не ежедневно. Меня они начали учить держать иголку и шить, а на Рождество они устроили нам елку, даже позвали к нам знакомых ребятишек. В праздничный вечер я сожалела только, что с нами нет мамы, потому что нас не переодели в парадные матросские костюмчики, и мне при гостях было стыдно за мои дырявые локти на красной кофточке. За декабрь и январь папа обошел все московские тюремные заведения, ища жену. Но он нигде не получил о ней никаких известий. Он не мог понять, за что она арестована. Не мог отнести ей передачу, терялся в догадках, куда ее увезли. Надеясь на Божие милосердие, отец наш усилил молитвы, прося особенно помощи у преподобного Серафима Саровского, которого родители наши горячо почитали. Однажды утром почтальон принес открытку на имя Коли. Брату подходил 7-й год, и он с интересом начал разбирать незнакомый почерк. Вдруг появился папа, выхватил у Коли открытку и скрылся в своей комнате. Мы стояли ошеломленные, но нас уговорили не плакать, потому что папа весь задрожал, по-видимому, очень взволновался открыткой, объяснили нам взрослые. Папа вышел минут через 20, уже одетый в дорогу и с чемоданом в руке. Он коротко сказал Варваре Сергеевне, что едет в Самару искать жену, ибо в открытке было сказано: «Дорогой Коля, твоя мама едет поездом в Самару, Шура». Мы, дети, по-прежнему ничего не поняли. Только 16 марта, когда мама вернулась домой после трехмесячного ареста, мы узнали из ее рассказов о следующем. Маму арестовали ночью. Первые же слова вошедшей милиции были «сдать оружие». Но так как оружия дома не было, солдаты приступили к обыску. В кухне они заметили, что некоторые половицы лежат неплотно. «Что там, подвал?» – спросили они у хозяев. «Да вроде бы и кладем туда ненужные временно вещи». Солдаты подняли доски, один спрыгнул в яму. «Бомба!» – закричал он. «Вот она, контрата!» И быстро выскочил из ямы, бледный и трясущийся. Николай Евграфович пытался его успокоить. «Это не бомба, а только оболочка от бомбы. Я храню ее как реликвию, как память о войне, о том, как я в армии обезвредил ее». Но милиционеры не поверили. «Если так, то лезь сам и достань ее», — сказали они. Папа достал ее и очень сожалел, что милиционеры унесли бомбу с собой, как они сказали, для следствия. Собрав вещи в дорогу, супруги сняли со стены образ, и мать благословила им спящих детей. Потом супруги, прощаясь как бы навеки, поклонились друг другу в ноги, обнялись и со слезами целовались. Видя эту трогательную сцену, дворник и комендант, присутствовавшие как понятые, опустили головы и тоже заплакали. Квартиру тщательно обыскивали, ворошили белье, постели, но никто не знал, что ищут. В темном углу коридора стоял чемодан и корзина с вещами Маргариты Яковлевны. «Чьи это вещи?» – спросил милиционер. «Нашей прислуги, которая уже ушла. Приоткрыли чемодан. «Аккуратность просто немецкая», — восхитился сыщик. «Жалко такой порядок портить».
«Да, она немка была», — подтвердила мама.
«Так это вещи не ваши? Нечего их и перебирать», — решил сыщик и захлопнул чемодан.
«Бог спас нас», — рассказывала впоследствии мама. «Если бы развязали стопочки белья, перевязанные ленточками, то нашли бы всю переписку с Германией тех немцев Поволжья, которые собирались бежать из СССР, как евреи бежали из Египта. Но на границе эти немцы были задержаны, а во главе их стоял пастор, дядя нашей Маргариты. И все письма шли к нему через Маргариту, а посылались на наш адрес, на имя Зои Вениаминовны Пестовой».
Маму поместили сначала в камере Бутырской тюрьмы. Холодная, грязная, тесная и вонючая камера не так угнетала ее, как полное неведение о судьбе своей семьи и незнание, за что она арестована. На допросах ее спрашивали о родных, об образовании, об отношении к заводу, который она очень любила, так как была энтузиастка своего дела. Спрашивали ее о знании немецкого языка, который она совсем не понимала. Зоя Вениаминовна со слезами умоляла сообщить ей о муже и детях, но получала такие ответы: «Муж сидит, дети в детдоме». «За что же?» «Скажите сами». Мама рыдала, терзалась сердцем и мысленно умоляла Пресвятую Деву заступиться за ее семью. Настрадалась моя бедная мамочка. Голодный паек и вши не так ее мучили, как безнравственное общество воров и скверные анекдоты женщин. Тогда Зоя Вениаминовна взяла инициативу в свои руки. «Я доказала им, как мелкие и пошлые их интересы. Я показала этим падшим людям, как прекрасен мир, какая есть художественная литература, как интересна история. Я рассказывала без устали об убитом царевиче Дмитрии, угличском чудотворце, о Борисе Годунове и Иоанне Грозном, о Петре Первом и о братьях Карамазовых Достоевского, и о Евангелии, и обо всем, что знала, чем горело мое сердце», — говорила мне мама. Меня слушали, затаив дыхание. Сочувствуя этим темным людям, я легче переносила свое горе. Однажды, когда маму переводили в другую камеру, и она спускалась туда по ступенькам, к ней подбежала девочка лет 5. При тусклом свете отдаленной лампочки маме показалось, что к ней подбежала ее дочка. Ребенок обхватил маму руками и стал обшаривать ее карманы. «Наташа!» – закричала мама, подняла девочку и глянула в ее смуглое грязное личико. Когда мама опустила девочку вниз, с ней сделалась истерика. Она долго безутешно рыдала, вся вздрагивала, заключенные с трудом ее успокоили. В углу этого огромного сырого подвала сидели монахини. Они утешались тем, что пели молитвы и рождественские песни. Мама запомнила слова и мотивы, и когда она вернулась из тюрьмы, то выучила и меня подпевать ей. Особенно трогательны были слова Богоматери, объясняющие горе ребенка Христа. «Ты его утешишь и возвеселишь, если ум и сердце Богу посвятишь. Ты его утешишь, если с юных лет жить по воле Божьей дашь ему обет». В одной камере с мамой сидела молодая идейная партийная работница из райкома, некая Шурка, как она себя сама называла. «У меня голова ленинская», — хвалилась она формой своего черепа и хлопала себя по затылку. Но до ленинского ума ей было далеко. Шурку посадили за следующее, как она сама рассказывала.
Я выросла в городе и не имела ни малейшего понятия о сельском хозяйстве. Всей душой преданная советской власти, я быстро продвинулась и заняла высокое место в райкоме как крупный партийный работник. Последней весной, а это был период коллективизации сельского хозяйства, в райком пришла жалоба, что крестьяне одного села отказались выезжать в поле и засевать землю. Меня послали выяснить это дело и наладить посев. Я приехала из города как представитель власти, созвала крестьян и спросила: «В чем дело? Почему не засеваете поля?» «Нет посевного, слышу. Покажите мне амбары». Открыли ворота сараев. Гляжу, горы мешков. «А это что?» – спрашиваю. «Пшено. Завтра чуть свет, вывести его отсюда в поле и посеять», – прозвучала моя команда. Мужики усмехнулись, переглянулись между собой. «Ладно, сказано, сделано», — весело откликнулся кто-то. «За работу, ребята!» Я торжествовала. Послушались, видно, голос у меня внушительный. Подписав бумаги о выдаче пшена крестьянам, я спокойно легла спать. Проснулась я поздно, позавтракала и пошла к амбарам узнать, работают ли. А в сарае уже пусто. Вывези на все под метелочку. К вечеру назначаю опять собрание. Народ сходится веселый, подвыпивший, где-то гармонь играют, частушки поют. Почему гуляют, недоумеваю я. Наконец пришли мужики, смеются. «Ну как, пшено посеяли?» – спрашиваю. «Все в порядке», – отвечают. «Распорядитесь, завтра что сеять?» «А что у вас во втором амбаре?» «Мука. Давайте завтра ее сеять», – хохочет пьяный мужик. «Не смейтесь, – говорю, – муку не сеют». «Почему не сеют?» «Раз сегодня кашу посеяли, значит, завтра и муку сеять будем». Меня как обухом по голове ударило. «Как кашу сеяли?» «Да разве пшено каша? А вы думали, посевное? Ободранное зерно – это каша, а вы распорядились ее в землю сеять». У меня все в глазах помутнело. А тут гудок, черный ворон за мной подъезжает. Вот и попала я в тюрьму, как вредительница. А что я понимаю? Вот эта-то молодая Шурка оказалась придоброй душой. Она от всего сердца расположилась к Зое Вениаминовне и взялась отослать сыну Коле открыточку о судьбе его мамы.